Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика. В цикле о православной архитектуре беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе, епископе Пергамском. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. «Однажды, как я, — говорил блаженный Зосима, — был у него, Сергия, он сказал мне, — прочитай нам что-нибудь из Писания. Я начал читать притчи, и когда дошел до места, где говорится, во множестве дров возгорается огонь, а иди же несть гнева, безмолвствует брань, спросил его, что значит это изречение, отче? Он сказал мне в ответ, как дрова — суть причина пламени огненного». И если не положить их достаточно, огонь погасает, так есть свои причины и страстей. И если кто отсечет сии причины, страсти не действуют. Именно. Причины блуда, как сказал Ава Моисей, суть приятия пищи и питья до сытости. Спание в довольство, праздность, забавы, пустословие и щегольство. Если кто отсечет все сие, то страсть блуда будет бессильна. Опять. Причины гнева, как он же сказал, суть давать и брать, творить волю свою, любить учить и почитать себя разумным. Если кто отсечет сие, то страсть гнева не будет иметь в нем силы. И это значит слова Авы Сисоя, какие сказал он, когда брат спросил его, почему страсти не отступают от меня. Сосуды их, говорит он, то есть причины, суть внутрь тебя». «Отдай им залог их, и они отойдут». Двоегневный, в коем не умолкает брань, есть тот, кто недовольствуется первым раздражением, но сам разжигает себя ко второму гневу. Именно. Если кто, воспламенившись гневом, тотчас опомнится, осуждает себя, пусть и кается пред братом, на которого гневался, таковы и не называется двоегневным. В нем умолкает брань, коль скоро он осудит себя и восстановит мир с братом. В таковом не имеет места брань, как я сказал прежде. Но кто, разгневавшись, не опомнивается, но более и более сам себя раздражает на гнев и раскаивается не о том, что разгневался, но что не наговорил более, нежели сколько наговорил в своем раздражении, таковой называется двоегневным. В нем брань не умолкает. Ибо после гнева берут его в свою власть злопамятство, вражда и злоба. Но Господь Иисус Христос да избавит нас от части таковых и да сподобит части кротких и смиренных. Часто говорил он, что великое трезвение и немалая мудрость нужна против хитрости дьявола, ибо бывает, что он из-за ничего приводит иного в раздражение. Бывает и то, что он представляет благословный предлог, чтобы казалось иному, что он справедливо гневается. Но все сие совершенно не свойственно тому, кто истинно желает шествовать путем святых, как говорит святый Макарий. Монахам не свойственно гневаться. И опять, не свойственно оскорблять ближнего. При сем рассказал нам следующее. Однажды я заказал написать некоторые книги одному искусному писцу. По окончании писания он присылает сказать мне: «Вот я окончил книги, пришли, сколько тебе рассудится, и возьми их». Один брат, услышав о сем, пришел от имени моего к сему писцу и, дав известную плату, взял книги. Между тем и я, не зная того, послал нашего брата с письмом и платою, чтобы взять их. Писец, узнав из того, что осмеян, сильно возмутился и сказал: «Непременно пойду и отомщу ему по двум причинам. И за то, что он посмеялся надо мною, и за то, что взял не свое». Услышав о том, я послал сказать ему: «Знаешь, братья мои, что мы приобретаем книги для того, чтобы научиться из них любви, смирению, кротости. Если же приобретение книг в самом начале ведет к ссорам, то я не хочу иметь их, чтобы не ссориться, ибо рабу Божию не подобает свориться». Таким образом, отказавшись от книг, я сделал то, что брат не был вконец побежден гневом.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить отдельно о вашем институте. 36 лет в� являетесь преподавателем, да?
Да.
Пожалуйста, расскажите поподробнее и о своих учениках, которых вы выпустили за эти годы очень много. И о самом институте. Чем он отличается от других вузов нашей страны?
Ну, наш институт мне дорог, потому что вся жизнь моя, начиная с 17 лет, прошла в нем. В 63-м году я кончил 10 классов, приехал в Москву, поступил в институт, и с тех пор я из него не выхожу. То есть в 69-м году защитил диплом, был оставлен на кафедре, и с тех пор преподаю в институте до сегодняшнего дня. Наш институт совершенно особенный. Как особенно все такие художественные вузы. Это специфические учебные заведения, где кроме обычных лекций и семинаров есть индивидуальный подход к студенту и обучение профессии, что называется, глаза в глаза. Мы все-таки готовим как бы штучный товар. Каждый студент – это творческая личность, и взаимоотношения педагога и студента, они совершенно особые. Но вот я же не читаю лекции, не провожу семинары, я веду занятия индивидуальные с человеком по его профессии. То есть я готовлю профессионала, и наш предмет – это главный, то есть архитектурное проектирование. В институте есть свои традиции, свои особенности, которых нет других вузов. Я набираю студентов после второго курса. То есть первые два года они учатся у одного педагога. Это называется введение в профессию. Они делают небольшие проектики, им объясняют, что такое проектирование. А на третьем курсе они уже приступают к серьезным проектам. И я вот их беру на третьем курсе и выпускаю уже на шестом.
Вы сами отбираете себе учеников? И по какому принципу это происходит?
Ну да, вот уже последние лет, наверное, 12, у нас есть система записи. Сначала они нас выбирают. Они записываются к тому педагогу, у которого они хотели учиться.
Как молодой студент уже может определиться с тем, что ему нужно?
Если человек интересуется своей профессией будущей, то он же ходит на сдачи и выставки проектов, которые выпускают старшие курсы. Они видят разницу между одними группами и другими группами. Они общаются со студентами, своими коллегами старших курсов. Допустим, та группа, которая вот у меня сейчас, они 2 года назад пришли ко мне на дипломный проект, были еще студентами 2-го курса, и сказали: «Мы хотим учиться у вас». Я сказал: «Отлично, тогда давайте, садитесь, помогайте моим дипломникам». Это у нас называется рабство. Это одна из замечательных традиций нашего вуза, о которой я хотел рассказать. И они стали помогать. Познакомились и со мной немножечко, я их чуть-чуть уже узнал. Вот это костяк группы, которая сейчас вот у меня есть.
А в чем рабство заключается?
А рабство – совершенно замечательная вещь.
Это как подмастерье у художника?
Ну да. Вот студент делает проект, это 2 месяца. Потом есть там 2 или 3 дня, которые называются сплошняк. Это когда студент сидит в аудитории и выполняет графически то, что он напроектировал, все эскизы сводятся воедино, и вот выполняется окончательный продукт. Это самое замечательное время в процессе обучения. Во время этого сплошняка очень полезно, когда студенту, допустим, 4-го курса приходит и помогает студент 2-го курса, потому что он видит, чем занят его старший собрат, он обводит что-то, заливает то, что этот старший уже умеет и так делать.
А этому младшему еще в будущем пригодится.
Да, а этот видит, во-первых, уровень проекта, и он учится. Обоюдное полезное дело. И на дипломе это всегда было. Сейчас это все умирает в связи с компьютеризацией. Такая прогрессивная и технически совершенная штука, но за которую, конечно, мы расплачиваемся. Мне совершенно очевидно, что расплачивается и образование в том числе.
Поконкретнее, потому что считается, что прогресс – это все полезно, упрощает, облегчает.
Ну, если так говорить философски, то за все прогрессивное человечество всегда платило. Говоря так, компьютер – это всего-навсего инструмент. Конечно, инструмент, но в творчестве инструмент имеет колоссальное значение. Если я беру в руки карандаш не тот, к которому привык работать, который немножко тверже, чем я привык, я сделаю плохой эскиз. Я убежден, что Евгений Онегин мог быть написан только гусиным пером. Шариковая ручка – это был бы уже другой Евгений Онегин. На печатной машинке 3-й, а на компьютере 4-й. То есть Пушкин должен был кусать кончик гусиного пера, а не шариковой ручки. Компьютер. С одной стороны, да, это технический прогресс, но здесь масса подводных камней. Архитектор должен видеть рукой. То есть он должен рукой чувствовать гармонию того, что он рисует. И вот когда в руке не карандаш, а мышка, которую он водит по экрану, совершенно другой процесс. С другой стороны, представьте себе консультация, когда я консультирую не эскиз, который углем или карандашом нарисованный, а механический продукт такой окончательный. И потом ведь в этом случае это не нужно сидеть в аудитории вычерчивать. Они сидят дома, на компьютере что-то там делают. То есть я не контролирую этот процесс. А ведь сплошняк – это самое замечательное время, когда вот сидит группа ребят. Я с утра до вечера с ними. Это совершенно особая атмосфера. Они смотрят друг на друга. Кто что чертит. Я вспоминаю свои годы студенческие. Это было замечательно, потому что мы все знали друг друга проекты от и до. Мы как бы одновременно проектировали там 20 проектов. Была совершенно семейная такая теплая атмосфера. И вот если люди разобщены, и каждый своим компьютером все это общается, ну это же все не то. Это, на мой взгляд, потеря качества в преподавании.
Ваши ребята времени застоя, так называемого, они отличаются от ребят, которые пришли вот сейчас?
Вы знаете, у меня студенты просто замечательные, удивительный студент. Отличается, знаете, в чем первое отличие? Уже, наверное, лет 15 в группах не наблюдается большого количества сильных ребят, девчонки в основном. И причем это не только у меня такое наблюдение, я беседовал с педагогами других вузов.
А хорошо ли это? Ведь женщина должна выйти замуж, рожать детей, заниматься семьей. Как она сможет профессию совмещать с семейными обязанностями?
Да, это ужасно, потому что действительно предназначение женщины – это воспитание детей. Они сейчас замечательные студенты и будут великолепными профессионалами, но это же не их дело. Мужчины должны этим делом-то заниматься.
Сергей Яковлевич, но у вас есть любимые ученики, которые могли бы продолжить ваше дело? Ведь вы много уже и построили, и восстановили храмов.
Конечно, есть, но как это получится в реальной жизни? Сейчас человек, чтобы прокормить себя, он обязан работать в мастерской. Если туда приходит молодой преподаватель, на ту нищенскую зарплату, которую ему кладут, прожить-то нельзя. Я ведь диссертацию защитил, большой педагогический опыт. А как они могут его набираться, когда они сейчас заняты все на реальном проектировании? В этом трагедия, кстати, института, потому что поколение моих учителей уже ушло, мы тоже уходим. Кто за нами – это большой вопрос.
Ну, будем надеяться, Господь не оставит, потому что настоящие зодчие нужны во все времена. Сергей Яковлевич, я еще хочу сказать, у вас вышла книга, которая так и называется «Православие и архитектура». Расскажите, пожалуйста, немного, во-первых, о цели написания подобной книги и вообще о содержании.
Вообще-то было поручение патриархии написать такой учебник из цикла учебников по истории православной культуры, о которой сейчас вот много говорят, и разные циклы и разделы создаются. И вот мне было поручено настоятелем нашего храма, отцом Дмитрием Смирновым, написать учебное пособие. Я писал его на базе курса лекций, который я разработал и читал на факультете православной культуры Академии ракетных войск имени Петра Великого. Я подобрал материал и логически выстроил программу рассказа об архитектуре. Это было интересно и для меня, потому что мне важно было выстроить цепочку, в которой я бы показал явно, как архитектура, как один из видов искусства, видоизменяется не в зависимости от экономического развития, а в зависимости от духовного состояния общества, от кризиса веры или от взлетов этой веры. Вера и искусство. Это совершенно четко прослеживается, чем во всех видах искусства, и в пении, и в живописи, и в прикладном искусстве, во всем. Параллельность духовной жизни человека как основы всего и архитектуры я попытался в таком кратком курсе рассказать.
Мы провели цикл бесед, и содержание уже нашим слушателям известно. Теперь остается сказать, где можно приобрести и кто издавал эту книгу.
Ну, это издательский отдел во имя преподобной мученицы Елизаветы Федоровны при нашем храме Митрофана Воронежского. А приобрести, в первую очередь, в нашей лавке в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. И потом есть смысл разослать ее в другие епархии, потому что эта книжка рекомендована как учебное пособие для среднего и высшего образования. Но, в принципе, это предназначено для людей, которые хотят понять, что такое архитектура вообще, в частности, православная. Предназначено даже для архитекторов, которые прикасаются к этому виду деятельности и пытаются проектировать в этой области, и предназначено для священников и старост храмов, перед которыми стоит задача построить новый храм, например. И они не знают, с чего начать, к кому обратиться и какие критерии оценки, что есть хорошо, что есть плохо. Я это называю попытка простого рассуждения по сложным вопросам. Цель такая у этой книжки.
Спасибо, Сергей Яковлевич. Я думаю, что после наших бесед об архитектуре, кто заинтересуется из радиослушателей, они с удовольствием приобретут вашу книгу. А вам мы пожелаем творческих успехов. Всего доброго.
Большое спасибо. До свидания.
Беседу о православной архитектуре вела Надежда Зотова. Желающие приобрести книгу «Православие и архитектура» звоните по телефону 214-76-21. Повторяем. 214-76-21. В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и святой церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас. Ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение». эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, пожалуйста, тяжкие грехи родителей после рождения детей и наоборот, благочестивая жизнь после рождения детей оказывает отрицательное или, соответственно, положительное влияние на детей? Есть ли прямая или косвенная связь между родителями и детьми?
Да, да, это имеет очень большое значение, особенно первый период, когда вот дети еще, когда буквально мать и ребенок, это, ну, можно сказать, одно, это имеет очень большое значение. Хотя бы родители начали, вот, допустим, каяться после рождения ребенка, или напротив, ведут такой же безобразный образ жизни. Мы же все это видим, как это влияет на ребенка. Это передается на душу его. Это очень, даже и очень передается. Поэтому надо это просто иметь в виду. От родителей, ой, как много зависит, пока еще ребенок находится в состоянии таком, ну, несознательном. И вот, кстати, все несут детей причащать. Я вот так стою и говорю, вот до чего же мы хитрые? Это прям невозможно. Под флагом любви. На самом-то деле, что надо делать? Вместо того, чтобы родителям подготовиться и причаститься, поскольку они понимают, они бессознательного ребеночка причащают. Представляете? Какая красота. Мне не надо готовиться, правда, не надо молиться, не надо поститься. Ребеночка причащу, и все. Какой же наш ум лукав, я думаю. Кому нужно больше причастия? Ребенку или взрослому? Конечно, взрослому. И мы очень ловко обходим это. Вы хотите пользы детям? Родители, хотите пользы детям? Старайтесь почаще исповедоваться и причащаться. Особенно грудной младенец, он действительно причащается от родителей. Вот действительно вы принесете огромную пользу. Ребенок еще ничего не понимает. А вы знаете, что нельзя таинство давать тому, кто находится в бессознательном состоянии. Слышали об этом? А ребенок в каком состоянии находится? Вы видите, какое дело? Так вот, надо родителям исповедоваться и причащаться. Тогда, пожалуйста, пусть с вами ребенок причастится. Пожалуйста. Вот здесь, ну, пожалуйста. Вы хотите? Пожалуйста. Вот как. А не так. Я буду себе та-та-та-та, а ребеночка причащу. Ах, как здорово. Все. Главное, чтобы труда не было. Мы же очень ловкие люди. Как бы нам спастись, не спасаясь? Свечку поставлю. Вот и все в порядке. Хорошее дельце сделал, толстую свечку поставил. Мелкую, потоньше свечку поставлю. Что мы делаем? Вы чувствуете, какое внутри бессознательное лукавство происходит в нас? Пожалуйста, причащайте ребенка тогда, когда причащаетесь сами. О, вы слышите? Начинается что? Подвиг, да. Работа над собой, да. Вот здесь тогда и будет польза ребенку от причастия. А мы хотим, чтобы без сознания, без воли ребенка само по себе действовало причастие. У Иоанна Кронштадтского есть такой случай. Поднесли ребенка причащать, двух или троих, а он сказал, уберите этих гаденышей от меня. И не стал причащать. А то мы все, ах, ангелочки, ангелочки. Ангелочками они тогда станут, когда родители будут тоже ангелами. Это очень серьезная вещь. Конечно, я уверен, что некоторые будут возражать мне, особенно из моей братьев. Но я глубоко убежден, только тогда детям действительно причастие будет на пользу, когда они будут причащаться с родителями. С родителями. Вы хотите? Вы жаждете, да? Вы спросите, вы хотите? Да, причастить? Да, да, я хочу. Хорошо. Попаститесь, поисповедуйтесь и вместе с ребенком причаститесь. Вот это будет польза. Вот так. Извините меня, но я глубоко убежден в этом. А то причащают, причащают ребенка. Сами раз в год может причастяться. А потом это из ребенка и вырастает материалист. Бог не может спасти нас без нас. Это мы твердо должны знать. Не может ребенка спасти его без его сознания и воли. А у него еще ее нет. Родители, где вы? Вы где? Вот вы и проявите это сознание, эту волю вы должны дать. Тогда с ним, с ребенком причащайтесь. Вот это будет причастие. Действительно, во исцеление души и тела и родителей, и ребенка.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. На святой. Вот погоди, косатик, придет святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки, и гвоздь Господень, и все соборы наши из древние, и царь колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой. Сколько раз обещался Горкин, маленько подрастешь, тебе и понять не будет, вот на святой и сходим. Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел, исправился, как большие. И вот, святая, я просыпаюсь радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон, будто еще во сне звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду из сказки. Открываю опять глаза и вдруг вспоминаю. Да это Пасха! Яркое утро солнца, пасхальный звон, розовый накомодник, вышитый белыми цветами. Его только на Пасху стелят, яркие розы на иконе. Пасха! И меня заливает радостью. На столике у постели пасхальные подарки. Серебряное портмоне, яичко на золотой цепочке, а внутри радостно пунцовое, и светится золотое серебрецо, подарил мне вчера отец. Еще большое сахарное яйцо с золотыми большими буквами «Хаеве», а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника над мохом, радостная картинка Христова воскресения. Еще золотисто-хрустальное яичко, граненое все чудесное. Если в него смотреть, светится все, как в солнце, веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, ну да чего, чудесно. Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков вместо одного, купленного на вербе, множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как дроже. Отнимаю яичко, вижу, живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера на Христосовал на дворе плотников, зеленые, красные, луковые, лиловые, а вон жестяная птичка в золотисто-зеленых перышках, водяной соловей самопоющий. Если дуть через воду в трубочку, он начинает чавкать и трепетать. Пасха! Будет еще 6 дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера. Будет кулич и Пасха. И еще долго будем, каждое утро будем, еще 6 дней, и будет солнце. И звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах Пасхи. А сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости, и будет еще хорошее. Что же еще-то будет? Еще на Страстной выставили рамы, и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана Воина, дальше где-то тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве всех пускают звонить на колокольни. Такой обычай в Пасху поликовать. Василий Васильевич все вчера руки отмотал звонившие, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще хорошее? За окнами распустился тополь особенный духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще чуть в зелень. К носу приложишь, липнут. Если смотреть на солнце, совсем сквозное, как пленочки, кажется мне, что это и есть масленичная ветка, которую принес голубь праведно мною в священной истории, всемирный потоп, когда? И Горкина тоже кажется. Масличная она такая и пахнет священно ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо от духа задохнешься. Такая радость! А если облупишь зубами прутик, пахнет живым арбузом. Что же еще хорошее? Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал какие-то остатки от графа Мамонова, какие-то крепостные музыканты в высоких шляпах, с перышком сокольем по старинной моде, теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на венцо, а эти, царю известные, их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку старину, какую ж никто не помнит. В передней рядом заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птица особенно ликует, так устроена от Творца. Риполов у меня что-то не распевается, а торговец на вербе побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунули самочку, трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин птичник и разберет, знает все качества. Я начинаю одеваться и слышу крик: «Держи его, лови!» Вскакиваю на подоконник, бегут плотники в праздничных рубахах, и Василий Васильевич с ними кричит: «За сань укрылся, сукин кот, под навесом! Сапожники видали, тащи его, ребята!» Мешает амбар, не видно, жулика поймали. У амбара стоит в новенькой поддевке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно, кричит ребятам: «Полегше рубаху им порвете, но провинился, покается!» Слышу я форточку: «А ты, Григорий, не упирайся, присудили, отчитывайся, такой порядок, пострадай маленько!» Я узнаю голос Гришки: «Да я повинюсь, да вода холодная, ледяная!» Ничего я не понимаю, бегу во двор, а все уже у колодца. Василий Васильевич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда, упрашивает: «Ну, покорюсь, только, братцы, немного чур дайте, хоть спинжак скинуть, да сапоги, к Пасхе только справил, изгадите!» «Ишь, какой!» — кричат: «Спинжак справил, а Бога обманул! Нет, мы тебя так упарим!» Я спрашиваю Горькина: «Что такое?» «Дело такое от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать?» Скорняк напомнил. Сказал ребятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул. Вот говелся, говорит. А сам уходил со двора. Отпускал его папашенька в церковь поговеть на шестой. Ну, я, говорит, отговемши. А мы его все поздравили, тело во здравие, душе во спасение. А мне сомнение. Не вижу и не вижу его в церкви. А он, ребят, дознали. По полпивным говел. И в заутренню вчера не пошел. И в обедню не стоял, не похристосовался. Я Антону посылал: «Смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит. Нельзя от дома отлучаться в такую ночь, в церкви все». Не пошел, спать пошел. Ребята его взревновали. Василий Васильевич их: «Поучим его, ребята. Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит». Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках, ждут отца. Маришка кричит: «Попался бычок на веревочку!» Никто его не любит, зубастый очень, а руки золото. Отец два раза его прогонял и опять брал.
Никто так не может начистить самовар или сапоги, как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова, и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит, тоже зубастая. «Ай, купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел. «Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит. Ты покайся, может, и простят ребята». Гришка плаксиво говорит, «Да я ж каюсь, пустите, ребят, ради праздника!» «Нет, — говорят, — начали дело, кончим. И Василий Васильевич не желает прощать, надо те постращать всем в пример». Приходит отец, говорит с Горкиным, «Правильно, ребята, валяй его!» «Говорят, у нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено, таких у нас в Клязьме реке купали». Отец велит дать ему ведра три. А Гришка расхрабрился, кричит, «Да хож десяток, погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали, «А, гордый он, мало ему три, отец тоже загорячился, мало, так прибавим, жарь ему, ребята, дюжинку! Раз, раз, раз!» Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить, сушиться и стакан водки ему согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все девятся, какой же самоандравный. Говорят, в колодце отговелся, будет помнить. Горкин только рукой махнул, отпетый. Пошел постыдить его, приходит и говорит. Покаялся он, ребята, поплакал даже. Дошло до совести, уж не корите. А мне пошептал, папашенька, полтинник ему пожаловал, простил. И все простили. Одна только Маша не простила. Что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, а она ему и кричит, играет зубками. «С легким паром, Григорий Тимофеевич, хорошо ли попарились?» Опять стали его точать, а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, ватчонки чайку попили. После обеда на третий день едем в Кремль с Горкиным. И Антипушка с нами увязался. Поручили кривую солдату сторожу при дворце, знакомый Горкин оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает. Старинный хоргвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, ну, все и знают. У самого старинного собора, где наши цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой. Ходили-то летость к Троице. Как родным обрадовались. Яичками поменялись, похристосовались. У Горкина в сумочке запасец их. С обменными-то на всех хватит. Я был задичился с Анютой целоваться. И она тоже задичилась. А нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего. Ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал. И все она мне шептала. «А что, пойдем опять к Серге Троице? Попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло. Опять бы к Троице. Посмотрели соборы, поклонились мощам святителям, приложились ко всем иконам. Помолились на гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклушку только приложились. Народу полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире. Все-то ей тут известно, какие иконы мощи. Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал. Показала кровь царевича убиенного. В чашечке только уж высохло, одно пятно. А это Дмитрия царевича, мощи его в гробничке. И хрустальные кресты корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена. Горкин нам объяснял. А Домна Панферовна заспорила. Не пророк он, а патриарх. А народ ходит благолепно, радуется на все, так все и говорят. Вот где покой и отдохновение, душа гуляет. И это верно. Все забывается, будто и дом не нужен. Ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые, разговоримся, похристосуемся, родные будто, и дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а царские врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство Небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь. В одной церковке под горой смотрели. Там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит: вот посидите тихо, поглядите в алтарик наш, ангелы будто ходят. Посидели мы тихо-тихо, задумались, и такой звон над нами, весь Кремль ликует. А тут тишина, только лампадки теплятся, и так хорошо нам стало смотреть в алтарик. И я там белый что-то увидал, будто дымок кисейный, будто там ангел ходит. И все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком, и все ему по яичку дали. А потом царёвы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного. Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрит, и все молчат. Горкин и говорит гробам-то: «Христос воскресе! Благоверные цари-царицы, российские я державы, со святыми упокой вам!» И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это самого Ивана Грозного гроб. И другие начали класть яички. Понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «Вы настоящие православные, хороший пример даете». И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались. Все у меня губы обметало, очень усы у них колючие. А в самом главном соборе, где чудотворная икона Владимирская Богородицына, видели святой Артас на аналое, помолились на него и к краешку приложились. Такая великая просфора, мне не поднять спут, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артас, а я-то знал, будто это Христос. Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасно она спорщица, хотела устыдить Горкина. Не Христос это говорит, а трапеза Христова. Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно благолепно: «Не мечите, — говорит, — бисера, не нарушайте благолепие церковного ожесточением в пустоту». Горкин его очень потом хвалил за премудрость. «Вы слышали звон, да не с колокола он. Это святые апостолы после Христа всегда вместе вкушали трапезу, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает. Для него уделяли, и сие есть воспоминание. Артас — хлеб Христов за место Христа». Горкина погрозился пальцем на Домну Панферовну. «Что? За место Христа?» Она даже возликовала, упрямая такая. «Все равно, — говорит, — трапеза». Даже монашек головой покачал. «Ну, — говорит, — упористо ты, мать, как бычья кожа». Потом мы царя колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него в пещерку для здоровья, где у него бок расколот, и покричали, погукались там, гулко так. И царя пушку видели, народ там говорил, всю Москву может разнести такая сила. Она-то Наполеона и выгнала, настращала, и все пушки он нам оставил. Потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку простоту. Он и на царя пушку помолился. А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй. На пушках это бывает, знающие там говорили. А он за святыньку принял. И на Иван Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого пролета, на Москву поглядели, высоко. И главный колоколище тут, дали гривенник звонарю, язык, чтоб раскачал. Он раскачал, но только говорит, лучше не вдарять. А то сотрясение будет такое, ежели без сноровки. Ухи лопнут. Но мы в малой попросили поблаговестить. И то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла. Толстая она женщина, сырая, а юбка у ней как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило. Ну, дальше не стали лезть, компанию, чтобы не расстраивать. Нашли мы кривую домой ехать, а нас Домна Панферовна к себе звать. Не отпущу и не отпущу. Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марна на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну и мы покатали за компанию. Знакомые оказались, псаломщик с детьми. И отец дьякон с большим семейством, все барышни. К нам они в баню ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек. Счастье такое выпало, все даже удивлялись. Такого ласкового семейства и не найти, все так и говорили. Пасху сливочную пробовали у них со всякими цукатками, а потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну и у ней посидели. А у ней... Полон-то стол пасхальный, банные гости надарили. И кого над мозоли лечит, и у кого принимает. Бабка она еще повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташковую сливочную, и бабу греческую, но закормила. А уж чему подивились, так это святостям. Все стенки у ней в образах. Про все-то она святыньки рассказала, про все-то редкости. Горкин дивился Даша, сколько утешений у ней, и песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христова моря, и даже туфли старинные-растаринные, которые апостолы носили. Ей грек какой-то за 3 рубли в Иерусалиме уступил, божился. Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен остались, туфли те очень хорошо знают». Она их потому и пристроила на стенку под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали. Но будто церковь у них в квартирке. 8 мы лампадок насчитали. Попили у ней чайку особенного душистого, цветочного. Серый он, а не черный. Поддохнули. Антипушка и уходить не хотел. Все говорил, воздыхал, будто на небе мы. Какое же благолепие! У Горкина хорошо устроено в каморке, тоже всякие святыньки. А у ней и сравнения нет. Мне Анюта шепнула, бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить для своих деток. Так мы сдружились с ней, не хотелось и расставаться. Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу. Старинные музыканты приехали, которые графа Мамонова крепостные. Их угостили всякими закусочками. Очень они икорку одобряли, и семушку. Потом угостили пасхой, выкушали они мадерцы. И стали они нам медную музыку играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, 4 их осталось только. И все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Ферсанова, и будто они немцы. На всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, пожалуй, в рублик, а на фраках на длинных концах сзади мамоновые горбы, львы и в лапах у них ключи, и все из золота. Все, как играть, надели зеленые, высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками, при нас их и надевал, а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат, а им на трубах играть дуть. И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные. С ними 2 мужика ходили, трубы носить им помогали для праздника.
только на Пасху старички ходят по уважаемым заказчикам, у которых старинный вкус и могут музыку понимать, на табачок себе собирают. Сперва табачку понюхали и почихали до сладости, друг дружку угощали. И так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали. «Милости прошу, одолжайтесь». И манеры у них такие вальяжные, деликатные, будто они и сами графы, такого тонкого воспитания старинного. И стали играть старинную музыку. Называется «Пирунет». А чтобы нам попонятнее было, вежливо объяснили, что эта маркиза с графом на танце выступают. Одна большая труба, а две поменьше, и еще самая маленькая, как дудка, черненькая, серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова играли, и духу не хватает от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то. А ничего, прилично. Щеки только не надуваются. Ну, им еще поднесли мадерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли. Называется «Романес постарал», которую теперь никто не поет, не знает. Так она всем понравилась и мне понравилась. И я ее заучил на память, и отец после все ее напевал. Един улад охотник, в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает. Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали. Деву сколь прекрасну, на главе веночек, перси белоснежный, в руке цветочек, Венера, Венера, в руке цветочек. Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек, и еще поднесли мадерцы и портвейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. 10 рублей подарил им отец, и они долго благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал: «Последние остатки». В субботу на святой монахини Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец. В белой пищей бумаге, запечатанной красным сургучом, ломтик святого Артаса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артас хранится у нас в киоте со святой водой, с крещенскими венчальными свечами. После светлой обедни с последним пасхальным крестным ходом трезвон кончается до будущего года. Иду ко всенощной и вижу с грустью, что царские врата закрыты. Христос воскресе еще поют, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла, царские врата закрылись.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.